Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед. Маканда было тогда небольшим селением с двумя десятками хижин, выстроенных из глины и бамбука на берегу реки, которая мчала свои прозрачные воды по ложу из белых отполированных камней, огромных, как доисторические яйца. Мир был еще таким новым, что многие вещи не имели названия, и на них приходилось показывать пальцем. Каждый год в марте месяце у околицы селения раскидывало свои шатры оборванное цыганское племя, и под визг свистулек и звон тамбуринов знакомило жителей Маканда с последними изобретениями ученых-мужей. Сначала цыгане приносили магнит, дородный цыган с дремучей бородой, худыми пальцами, скрюченными, словно птичья лапка, назвавший себя Мелькиадесом, с блеском продемонстрировал присутствующим сие, как он выразился, восьмое чудо света, созданное алхимиком Македонии. Держа в руках два железных бруска, он переходил от хижины к хижине, и, охваченные ужасом, люди видели, как тазы, котелки, щипцы и жаровни поднимаются от своих мест, а гвозди и винты отчаянно стараются вырваться из потрескивающих от напряжения досок. Предметы, уже давно и безнадежно потерянные, вдруг возникали именно там, где их до этого больше всего искали, и беспорядочной гурьбой устремлялись за волшебными брусками Мелькиадеса. «Вещи они тоже живые», – провозглашал цыган с резким акцентом. «Надо только уметь разбудить их душу». Хосе Аркадия Буэндиа, чье могучее воображение всегда увлекало его не только за ту грань, перед которой останавливается созидательный гений природы, но и дальше за пределы чудес и волшебства, решил, что бесполезное пока научное открытие можно было бы приспособить для извлечения золота из недр земли. Мелькиадес, он был честным человеком, предупредил, для этого магнит не годится. Но в ту пору Хосе Аркадия Буэндиа еще не верил в честность цыган и потому обменял на магнит бруски своего мула и несколько козлят. Напрасно его жена Урсула, собиравшаяся за счет этих животных подправить растрепанные дела семьи, пыталась помешать ему. «Скоро я завалю тебя золотом, класть будет некуда», – отвечал ей муж. В течение нескольких месяцев Хосе Аркадия Буэндиа упрямо старался выполнить свое обещание. Пять за пятью исследовал он всю окружающую местность, даже речное дно, таская за собой два железных бруска, с громким голосом повторяя заклинание, которому научил его Мелькиадес.
Мне на самом деле очень понравилось это чтение, потому что очень важно иногда для определенных произведений определенный тембр. И ваш, как никак лучше, мне кажется, подходит к замечательному произведению Маркеса, Габриэля Гарсия Маркеса, «Сто лет одиночества». Я очень люблю этот роман, несмотря на то, что многие считают его сложным и даже некоторые говорят занудным. Но он потрясающий именно по словесности, по тому, как фразы выстроены. Да, они иногда очень длинные, поэтому их сложно читать, потому что много деепричастных оборотов. Но само по себе произведение гениальное, хотя в нем ничего особенного вроде бы как и не сказано. Приветствуем всех, кто собрался сегодня послушать подкаст «Читаем и рассуждаем». Еженедельно мы выкладываем на портале «Школы Москва» всевозможные подкасты, рекомендующие нашим школьникам, их родителям и, конечно же, учителям, которые тоже нас слушают, произведения из списка, скажем так, внеклассного чтения. И сегодня у нас необычный подкаст в том, что книги, которые мы принесли, они вообще совсем не детские, а во-вторых, потому что беседовать на эту тему мы будем не с учителем русского языка и литературы, как могло бы показаться, а с учителем математики Московской школы 1363 Владимиром Мазюком. Приветствую вас, Владимир.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Вот, видите, вы еще раз свой прекрасный тембр показали. Мне прямо я заслушался вот этим вашим прочтением «100 лет одиночества». Надеюсь, вы еще что-то сегодня нам почитаете. А я скажу для начала, что вы недавно в Москве преподаете, вы преподавали в другом российском городе, но после победы на региональном конкурсе «Учитель года», всесоюзном конкурсе «Учитель года», вас пригласили, и вы вот теперь в Москве. Скажите, два вопроса у меня возникает. Первый, как проходил конкурс, что вам помогло выиграть вот этот региональный этап? И второе, насколько, что вас удивило в Москве, может быть, в сравнении с, вот, с системой образования нашей российской, что в Москве вы увидели, может быть, нового, необычного, передового?
Ну, что касается конкурса, то я могу сказать, что для меня это было вообще абсолютно новый опыт. Никогда не принимал участие в никаких конкурсах. И, ну, возможно, это сыграло роль, потому что я не готовился как-то специально к этому конкурсу, прямо вот там с октября месяца, условно говоря, по март. Все идеи, какие были, они были разработаны так очень схематично и отрабатывались, так сказать, проявляли себя именно, так сказать, на каких-то конкурсах, на открытом уроке, на каком-то мастер-классе.
То есть такая непредвзятость, она сыграла...
Ну, на мой взгляд, да. Живое общение абсолютно получалось и с ребятами, и, так сказать, ну, ребята самое главное, конечно, учащиеся, с которыми там абсолютно чужие классы, абсолютно не твои, абсолютно другой город, в котором это проводилось, соответственно... Ну, я могу тут говорить даже о какой-то объективности, да, то есть я не могу сказать, что там взяли и что-то там, ну, сделали, чтобы победил. Нет, я даже не ожидал этого. Более того, самое интересное, пожалуй, во всем этом деле для меня было как раз объявление результатов конкурса, когда до последнего никто не знал, кто будет, и я вот уже по прошествии 3 лет могу сказать, что для меня это было, ну, неожиданностью полной. То есть, когда объявляли победителей, объявляли с 3-го места, 3-е, 2-е, 1-е молчат, я развернулся к своему директору, показываю плечами, что забыли. Он мне показал, успокойся. Ну, и говорят, я реально не поверил, на самом деле. Вот. Было очень, конечно, приятно.
Я думаю, что здесь сыграла роль ваша вот эта вот неискушенность и искренность. Это очень важные сейчас моменты. Может быть, когда-то в советское время, когда проводился конкурс «Учитель года», может быть, тогда больше обращали внимание на профессиональную подготовку, на донесение знаний. Но сейчас вот эта человечность и умение найти общий язык с классом, это, конечно, наверное, в первую голову, потому что мы обсуждали на одном из подкастов, что дети иногда ответ вперед говорят, чем мы им вопрос задаем на занятиях, да, то есть они, столько информации у них есть, что не знание сейчас главное вложить в голову, а человеческие качества и умение жить по совести, вот это важно.
Да, согласен с вами.
Ну и как Москва на вас произвела?
Москва – это совсем другой город для меня. Я был приятно поражен возможностями, которые предоставляются и для учителей, и для детей, которые обучаются. Это просто что-то невероятное. То есть люди, которые работают, знают свое дело, это просто видно. Ну, даже по каким-то... Очень сильное впечатление на меня произвела возможность проведения открытых уроков музеев. То есть можно взять класс, классы. Абсолютно продумано все, логистика, то есть моменты безопасности, автобусы. Администрация это все очень отслеживает и поощряет проведение подобных...
А что, в других городах нельзя в музее?
Нет, провести? Можно, но там зависит, конечно, от, в основном от самого учителя, то есть от возможности, от желания, от настроения, от состояния.
От инициативы.
От инициативы, конечно. А вот так вот, чтобы прям это было поставлено на, так, на широкую ногу и так отслеживалось, и так предлагалась так, такая услуга для ребят, ну, это, конечно, в Москве, да. Вот. Соответственно, ну, я с классами, мы были и в музее космонавтики, и в Дарвиновском музее проводили уроки. И восторг ребят, когда ты смотришь, когда какие-то решаются практикоориентированные задачи, можно пощупать, посмотреть, измерить линеечкой, да, там, сделать какие-то даже элементарные преобразования и получить какую-то вот результацию, это... Конечно.
В музее космонавтики я примерно представляю, а что в Дарвиновском математик может, так сказать?
Ну, во-первых, если говорить про Дарвиновский музей, там вот сразу, знаете, так вот на первом этаже выставка «Геометрия в природе». И как бы я уже даже могу тут ничего не говорить, потому что сплошная геометрия. Это и числа Фибоначчи, и там все что угодно. Ну, это самое простое. Это число Е экспонента, это рост популяции каких-то там, это все.
Здорово, да. Я не помню, кстати, вот это вот, может быть, это новая какая-то экспозиция.
Она прям
именно
первого,
геометрия
на первом,
в природе,
на первом этаже, да.
Ну что, всех приглашаем следовать вашему примеру и проводить уроки в музеях.
Да,
не,
спасибо,
не только
огромное.
В музеях можно. Вот. Но вы знаете, вот еще интересно, я же не зря вас позвал именно поговорить о книгах, еще к тому же, потому что, ну, на мой взгляд, математика и чтение и то, и другое развивает. Я не знаю, правильно ли там одно полушарие мозга и другое полушарие мозга, или одно и то же?
Да, я думаю, что это одно и то же. Ну, вообще получение любой информации, ну, я не буду говорить про крайности какие-то, да, там, отрицательные и так далее, ну, даже по большому счету и крайние какая-то там не очень информация, это в любом случае опыт и развитие мозга. Неизвестно, да как, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. То есть любое посеянное какое-то зернышко, оно может дать столько всходов, и когда ребята спрашивают, а для чего он там синус, да, условно, нужен, там, где я его в жизни буду применять. Ну, как бы, понятно, это, можно сказать, оборонительная позиция со стороны математики, да, когда там оправдываешься, да, что вот математика существует. Ну, потому что, когда ты принимаешь решение, правильное решение, ты не можешь сказать с большой долей вероятности, что вот знание синуса не повлияло на твое, на правильное принятие твоего решения, потому что образований столько, вот нейросвязей невероятных, миллиарды образуются от одного знания, что вот это неочевидные какие-то вещи влияют на нас, на принятие наших решений.
А вы знаете, что меня поражает всегда? У меня не математический склад ума, вот, и я когда смотрю учебники по мостостроению, там вот эти железобетонные конструкции, там столько формул, и ты понимаешь, что от людей, которые конструируют, строят здания то же самое, или там мосты, какие-то сооружения, без знания математики они просто не смогут это делать.
Ну, то моя позиция какая? Я вообще не считаю, что математика – это наука. Да? То есть, как бы, если говорить глобально и совсем, вот, это вообще моя жизненная позиция, да, что такое наука? Наука – это три момента важных. Это наблюдение, теория, эксперимент. Я могу провести эксперимент, будь то там компьютерный эксперимент, моделирование какое-то, да, пускай там, если я не вижу, там, как звезды там сливаются, но я могу смоделировать и могу, так сказать, пронаблюдать. Эксперимент провести могу теоретически. А вот, вот без, если нет одного хотя бы какого-то вот пунктика, это не наука. С этой точки зрения в математике можно измерить миллиарды углов в треугольнике, сложить их, получить 180 градусов, но не факт, что миллиард первый треугольник даст нам именно такое же вот число. Поэтому, так как нельзя провести, проверить на практике математику, да, то математика – это инструмент для наук. То есть, вот как бы инструмент – это знание, научное знание, Так же, как философия. То есть философия – это инструмент для познания жизни, математика – это инструмент для познания природы. То есть и вот эти инструменты, они даются физикам, биологам, астрономам. Пожалуйста, пользуйтесь. А мы вот как бы сделаем.
Здорово. Никогда с этой точки зрения не рассматривал математику, действительно. И прям я запишу, что математика – это инструмент для познания природы. Это очень круто и ценная такая, ценная фраза. Владимир, а вот, скажем так, может быть, вопрос немножко такой натянутый или глуповатый. Вам как-то приходится на уроках математики задействовать литературу художественную, может быть, или там книги какие-то задействовать, может быть, про математиков, биографии математиков? Это же важно, наверное, ребятам знать тоже.
Естественно, важно. И при любой возможности, не обязательно это может иметь дело там отношение к математике, но какие-то прибаутки, присказки, то, что может помочь усвоению материала, всегда, пожалуйста, конечно, формула для квадрата суммы, А квадрат плюс 2АБ восседали на трубе, к ним примчался младший брат, Б квадрат. Ну и какие-то вот такие вещи, которые... Таких много, на самом деле. Это, в принципе, это моя научная работа даже. Я могу так сказать, да? Если говорить. Да. То есть у меня есть какие-то мнемоправила, записанные в виде колыбельки, в виде там каких-то таких шуток, потешек. То есть это все есть.
Это поэтому у вас была такая тяга и желание приобрести книгу «Занимательная грамматика»?
Это у меня, это вообще, это вот как ни странно, но я всегда смотрел на эту книгу, она была одна у нас в библиотеке, и я все время ее хотел. Я ее хотел, и когда я ее увидел, что она есть...
То есть это не занимательная алгебра или занимательная физика Перельмана, да, это именно занимательная грамматика.
Грамматика. Ну, благодаря этой книжке я просто помню, значит, вот когда изучаешь русский язык, там, знаете, вот всякие такие задачки по русскому языку, какие вы знаете слова с тремя буквами «е» подряд, uh-huh. там, и так далее. Ну, там, змеиед,
длинношее-е,
короткошее-е. Ну, соответственно, я как конструкцию такой, какой-то момент сидел и думаю, вот если есть три буквы «е», можно ли сделать четыре буквы «е» подряд? Я никогда не забуду, когда так и думаю, оба-на, есть же растение такое «леея». Ну, можно загуглить, посмотреть, там есть такое растение. Соответственно, если кто-то съест эту лиею, кем он будет?
Ле-е-е.
Едом.
Ле-е-е-едом?
Да, то есть четыре буквы «е» подряд. Конечно. Ну, и, соответственно, мало того, что сконструировать слово же, нужно сделать так, чтобы это слово было еще и... ну, как сказать, литературная какая-то, да, подоплека должна быть в каком-то литературном тексте, чтобы слово приобрело жизнь. Ну, и, соответственно, написал. «Один лакей в цветной ливрее увидел яркую лиею и съел ее на обед. Кто он теперь? Лиеед». Ну, то есть, соответственно, получилось слово с четырьмя буквами «е» подряд.
Здорово.
Ну, это чисто, это опять-таки, так сказать, конструкция.
Мне кажется, вот эти все вещи, они из детства идут. Да? Вот. Это какая-то магия просто, потому что я сегодня принес книгу. Я часто приношу книги, которые на меня произвели впечатление, хотя я не знал про их существование. И сегодня эта книга, которая, ну, не так давно была издана, не в советское время, как я обычно рекомендую и приношу книги из того прошлого. А эта книга была издана 20 лет назад, всего лишь в 2002 году. Называется она «W» или «Воспоминания детства». Это книга Жоржа Перека. Для меня вообще тоже новый автор, хотя, вот как я читаю в предисловии, творчество Жоржа Перека пользуется все возрастающим успехом. Удивляя своей оригинальностью и разнообразием, оно переосмысливает цели поэтического и повествовательного письма. И тут перечисляются его произведения, но я не был с ними знаком, и вот с удивлением открыл для себя этого автора. Вот эта книжка «W» или «Воспоминания детства», мало того, что она как раз про детство, она составлена как бы из двух линий. Главы перемежаются, можно их читать так, как они написаны, а можно прочесть сначала историю его детства, автобиографическую, а потом прочесть фантастический рассказ, который перемежает главы, значит, вот этого реального действия. Я зачитаю небольшой отрывок, даже несколько отрывков из одной главы, как бы реальной. В один из весенних или летних четвергов 1944 года, во второй половине дня, мы отправились на прогулку в лес со своими полдниками, или скорее наверняка с тем, что называлось полдниками в школьных ранцах. Мы дошли до поляны, где нас ждала группа партизан, и отдали им свои ранцы. Помню, как я был горд, когда догадался, что наша встреча была вовсе не случайной, и что обычная по четвергам прогулка была на этот раз лишь удачным поводом для снабжения провизией участников сопротивления. Кажется, их было человек 12, нас детей не меньше 30. Для меня они, конечно же, были взрослыми, но, как я теперь понимаю, им было чуть больше 20. Многие носили бороды, лишь у немногих было оружие. У одного из них, в частности, на ремне висели гранаты, и эта деталь потрясла меня более всего. Сейчас я знаю, что это были защитные гранаты, которые бросают при отступлении, и стальной глиашированный корпус, которых разрывается на сотни смертельных осколков, а не наступательные, которые бросают перед собой, когда идут на штурм, и от которых куда больше испуга и шума, чем действительного ущерба. Не помню, была ли эта прогулка единственной, или она повторялась несколько раз. Лишь много лет спустя я узнал, что директрисы колледжа были в сопротивлении. В канун Рождества мы установили дерево в большом выложенном плитками зале колледжа. Мы украсили его и замаскировали удерживающую его в вертикальном положении деревянную опору мхом и коричневой бумагой, которая изображала камень. Ей же мы устлали дно яслей. Я помню эти сокровища, звезды, гирлянды, свечи и шары. В остальное время года они спали на чердаке колледжа, но тогдашние шары были не такие, как сейчас. Очень тонкие стеклянные пузыри, покрытые очень блестящей серебряной амальгамой. Раньше их делали из папье-маше и раскрашивали чаще всего в довольно тусклые цвета. Я ушел спать. В спальне я был один. Посреди ночи я проснулся. Не думаю, что вопрос, который меня мучил, непосредственно касался Деда Мороза. Но мне не терпелось узнать, досталось ли мне что-нибудь в подарок. Я поднялся с кровати, бесшумно открыл дверь и босой направился по коридору, ведущему в галерее, которая шла по всему периметру зала. Я оперся об балюстраду. Она была почти такой же высоты, как я. В 1970 году, приехав в колледж, я хотел принять ту же самую позу и был ошарашен тем, что балюстрада доходила мне всего лишь до пояса. Полагаю, что в моей голове вся сцена застыла, закоченела, окаменевшая неподвижная картина, воспоминание о которой сохранилось у меня на телесном уровне. Вплоть до ощущения, когда я, вцепившись руками в решетку, до осязания холодного металла, когда я прижался лбом к перилам балюстрады. Я посмотрел вниз. Света было немного, но спустя какое-то время мне удалось различить большое украшенное дерево, наваленное вокруг него обувь и торчащую из моего ботинка большую прямоугольную коробку. Это был подарок, который отправила мне тетя Эстер. Две клетчатых рубашки-ковбойки. Они кололись. Я терпеть их не мог. Я думаю, что каждый из нас может написать про свое детство какие-то такие трогательные истории, случаи, фразы. Но важно, чтобы это было интересно читать другим людям. Потому что здесь ты читаешь, и действительно вот каждое слово, оно тебя погружает в какую-то историю отдельную. Здесь и про партизан, и про... Понятно, что речь идет там о событиях во время Второй мировой войны. Но детство, вот оно, независимо от того, какая ситуация, дети остаются детьми. А как вы... Вот вы какие классы ведете?
У меня 5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е. Ага. Ну, опыт, в смысле, я 11-й класс вел, но ага. Тут у меня средняя школа.
И вот вы наблюдаете вот взросление, да, как бы какие-то, какие есть интересные такие особенности?
Дети вообще, вот с детьми нельзя заигрывать. Это точно. Я могу сказать, что я отношусь, мое отношение к детям, как к будущим взрослым людям. То есть, понятно, что маленький человек, но в каком-то эмоциональном плане сюсюкаться, заигрывать точно нельзя.
А я слышал, я просто не работал как учитель с детьми, несмотря на то, что у меня в дипломе стоит учитель географии, вот я с нового учебного года буду вести природоведение у первоклашек, и готовясь сейчас морально и методически к работе с детьми, я всегда взрослым вел занятия, а с детьми нет. И я узнал, что вот когда наступает период шестиклассников, это какой-то скачок, это какой-то взрыв, это неуправляемость, это они становятся буйными. Вот сталкивались вы с таким?
Конечно. Ну, шестой, седьмой класс – это прям самая-самая такая проблемная категория. Но подростки, они исследуют мир, они бунтуют, они протестуют. Вот все, весь набор, какой характерный подросткам, моменты определения своих границ, чужих границ, это все.
Это наступает тогда.
Да. Главное не брать на себя и лично вот эти все моменты, потому что многие все-таки вырастают и даже извиняются за какое-то поведение.
Да, делились опытом учителя и говорят, а в девятом они сами поражаются, какими они были в шестом.
Да, да, конечно. И... это нормально. Это как бы локально, когда это происходит, это больно, обидно, это прям серьезно, да. И это... но когда ты смотришь, начинаешь анализировать вот этот момент, да, весь ситуацию, понимаешь, что ну, как бы ребенок, и вот у нас разные культурные ядра, опять-таки, у разных семей культурные ядра, и все невозможно, чтобы какой-то общий знаменатель был, да, чтобы все действовали как-то одинаково. Фразу «Береза стоит», да, на поляне. Каждый родитель в чате прочитает по-своему, каждый ребенок услышит по-своему. Для кого-то это будет действительно там береза без единого листочка, у кого-то там береза на ветру, у кого-то будет береза там
заснеженная.
Заснеженная, у кого-то будет зеленая с рекой, у кого-то. Поэтому надо выражаться, если опять-таки в плане конфликтов, в плане там каких-то, значит, даже не конфликтов, максимально просто, то есть вот, без каких-то возможности трактования. Иначе будут трактовать.
Я смотрю на книгу, которая перед вами лежит, она с такой характерной обложкой. Я тоже в школьное и в студенческое время читал журнал, который был оформлен так же, как эта книга. Это, наверное, «Химия и жизнь», да, назывался журнал. А это какой-то сборник... Там в этом журнале не только про химию было, но и про жизнь, поэтому там литературные произведения печатались. То есть надо же, вот такой потрясающий опять факт, мы с вами говорили про математику и литературу, а оказывается, и химия, и литература тоже имеет место быть, да?
Конечно. Ну, я могу сказать, что в «Химии жизнь» я впервые прочитал Иосифа Шкловского «Эшелон», воспоминания Шкловского «Эшелон». Сильное впечатление на меня произвели. Это что-то наподобие Марка Алданова «Девятая термидора». Вот тут невероятный прием для писателей, когда какой-то простой человек находится в центре исторических событий, да, и вот тут Марат проходит, тут Д'Антон прошел, тут, значит, Робеспьер пробежал, тут вот почесался, тут что-то запнулся. Это вот примерно как «Девятая термидора», да. А если говорить про Шкловского воспоминания, то есть тут и Лысенко, тут и Сахаров, который едет на войну, на фронт, какой-то студент, который там постоянно что-то решал там на нижней полке. Ну, и мало того, что сам, как бы, Иосиф Шкловский – это астрофизик, знаменитый сам по себе будущий. То есть, ну, он рассказывал, как бы, вот от имени очевидца.
Себя тогдашнего.
Да, да, да.
И второй потрясающий факт. Я открыл книгу Перека. Угу. Просто мне понравилась вот эта история, что учителя были... сотрудницами сопротивления, участниками сопротивления.
Угу.
Да. А дальше я читаю просто его детские воспоминания, и там про Новый год и про Деда Мороза.
Угу.
Я не знал, что там дальше будет. А ваш рассказ, да, называется...
Я приготовил рассказ, который называется «Дед Мороз». Это рассказ Бориса Штерна.
А как вот с точки зрения математики и теории вероятности так, что я взял книгу, где Дед Мороз, причем на одной из страниц всего, а у вас рассказ «Дед Мороз»?
Любое маловероятное событие на бесконечности вероятно. Ну, значит, Борис Штерн, Дед Мороз. Начальник отдела дошкольных учреждений подошел к окну. За окном стояла морозная 30 декабря, предпоследний день в новом году. На улице ни души, город Нефтесеверск добывал предновогоднюю нефть. Под окном стоял старик с седой бородой и, состроив из ладоней козырек, заглядывал в кабинет начальника. Этому что надо. Старик отошел от окна и направился за угол к входной двери отдела дошкольных учреждений. Приоткрылась дверь, и в кабинет просунулась серая борода. «Входите, входите», – засуетился начальник. «У вас веника нету?» – спросил старик. «Входите, и так грязно». Старик затопал ногами, потом снял шапку и принялся сбивать снег с пальто. Снег таял на полу, а начальник раздумывал, как бы половчее уговорить старика. «Очень рад», – сказал начальник. «Вы-то мне и нужны. Давненько вас поджидаю. Возьмете на себя два праздничных утренника сегодня и завтра и подзаработаете к Новому году. Смотрите, какое у вас пальто. Воротничок встрепался, пуговицы разные. И шапка». «Шапка как шапка», – расстроился старик, – «из кролика». «Вы не обижайтесь. Я хочу как лучше. Вот и теплые ботинки могли бы купить. Холодно в туфлях. Деньги получите сразу после утренника. Я позабочусь. Дед Морозовский реквизит у нас есть. Эх, ничего не выйдет. Вы не успеете выучить роль». «Успею, успею. Мне не впервой», – замахал руками старик. «Я роль знаю. Мне бы только повторить». «Бывают же совпадения», – удивился начальник. «Вы, собственно, по какому делу?» «Я это», – забормотал старик. «Я затем и пришел в Дед Морозы. В детском саду беспокойство, родители очень недовольны. Они отпросились с работы. Почему утренник не начался?» «Дед Мороз задержался», – успокаивает всех заведующий в детском саду. «А вот и Дед Мороз. Он только что вошел, взгромоздил узел с реквизитом на детские шкафчики, отжимает бороду, оттаивает. Никто на него внимания не обращает, лишь одна старенькая уборщица узнала его и позвала заведующую. Дед Мороз пришел. Родители усаживаются в зале, кто на чем, а заведующий ведет старика в свой кабинет. Там он снимает пальто и остается в какой-то выцветшей униформе Министерства путей сообщения. Похоже, он был когда-то машинистом или начальником поезда». «Да», – разочарованно говорит заведующая. «Предупреждаю, что бумагу буду вам подписывать после полного часа. А то в прошлом году один такой, похожий на вас, схитрил и испортил нам весь утренник. Простыня с подарками в левом углу под окном. Не забудьте. Борода у вас настоящая, не пойму. Быстро переодевайтесь и за работу. Начинаем». Старик поспешно снимает железнодорожную униформу и надевает красный халат на ватнике. Смотрит в зеркало. В халате застряли желтые елочные иголки от прошлогоднего утренника. Надевает красную шапку с серебристыми звездочками, черные валенки с бумажными снежинками, красит помадой щеки и нос, распушает бороду. Вдруг пугается, достает из кармана мятую школьную тетрадку, листает, возводит глаза к потолку и шевелит губами. Из зала доносятся звуки рояля. «Дети, а кто должен к нам прийти?» – спрашивает музыкальная руководительница. «Дед Мороз!» – нестройно отвечают дети. «Верно, молодцы. Позовем его хором. Дедушка Мороз!» Старик выбегает из кабинета и мчится по коридору. Родители в дверях улыбаются, уступают ему дорогу. «Дедушка Мороз!» – кричат дети. «Слышь, слышу!» – кричит старик. «Бегу!» А музыкальная руководительница начинает играть «Марш Деда Мороза». Старик начинает петь и входит в зал. «Разыгрались и метели, стонут сосны, стонут ели». Вдруг он с ужасом вспоминает, что забыл в автобусе свой главный реквизит – толстую суковатую волшебную палку. Склеротик ненормальный бормочет он и устремляется к выходу. Родители смеются, но музыкальная руководительница не до смеха. Она пытается спасти положение. «Дедушка Мороз, что случилось? Расскажите нам. Может быть, мы все вместе вам поможем?» Палку забыл в автобусе. Ах, да, виноват. Дорогие дети, у меня большое несчастье. Злой серый волк украл мою волшебную палку. Что мне теперь делать? Дети в недоумении. Музыкальная руководительница пристально смотрит на уборщицу. Та отправляется на кухню и начинает наклеивать на половую щетку кусочки ваты. «Дедушка Мороз, разве ты не видишь, что для тебя приготовили дети?» – ласково спрашивает музыкальная руководительница и злобно разглядывает старика. Тот все еще неуклюже топчется посреди зала и, наконец, замечает елку. «Ого-го, какая елка!» – восхищается он. «Боже ж мой, какие игрушки, какие хлопушки!» Музыкальная руководительница начинает закипать. Старик подглядывает на нее и думает, «Зачем и Бога приплел, еще бумагу не подпишут?» Пора усаживаться под елкой. Больше всего в этом стародавнем сценарии ему нравилось 20 минут сидения под елкой. «Устал я, дети!» – кряхтит старик. «Дорога была нелегкой. Инфаркт дает себе знать. Сяду под елочкой, отдохну. А где мой стул?» – вдруг пугается старик. Родители хохочут, музыкальная руководительница страшными глазами ищет уборщицу, та приносит стул и красивую швабру. «Вот, дедушка, Снегурочка тебе велела передать. Она эту самую палку у серого волка отняла. Садись, Светик». «Спасибо, бабуля», – шепчет старик. «Если бы не ты, не знал бы, что и делать». Наконец усаживается. «Дедушка Мороз», – говорит музыкальная руководительница, – «послушай, какие стишки выучили дети специально для тебя, Вовочка». «Елки-палки», – вспоминает старик, – «совсем забыл». Он вскакивает, грозно размахивая шваброй. «Извини, Вовочка, сейчас своей волшебной палкой я зажгу лампочки на елке». «Рано еще», – шипит музыкальная руководительница. «Не волнуйтесь, голубка, все будет хорошо, пусть детишки порадуются. Раз, два, три, елочка, зажгись». Неудача. Через весь зал, скользя по мастике, мчатся к розетке уборщица. Она кивает старику, и когда тот, свалив вину на злополучного серого волка, опять кричит «Елка, зажгись!», втыкает вилку в розетку. Слышится треск, летят искры, и детский сад погружается во тьму. «Пробки сгорели», – ахают родители. «Это не пробки», – слышится голос многострадальной музыкальной руководительницы. «Это Дедушка Мороз расскажет в стихах о своем путешествии». В это время два знающих папы, зажигая спички, отправляются в коридор к пробкам. «Почему в стихах?» – возмущается в темноте старик. «Я точно помню, что не в стихах». «Или в стихах». Он нащупывает стул, распахивает халат и пускается по течению. «Какие уж тут стихи, детки. Тут стихами не передашь. Трудное было путешествие, должен вам сказать, малыши. Я вышел, и из лесу был сильный мороз, а я хоть и Дед Мороз, но тоже живой человек, верно? Не возвращаться же назад, когда меня ждут такие хорошие дети. Вот, как вдруг ко мне из-за елки выбегают мохнатые елки. Садись, Айболит». Не то. «Садись, Дед Мороз, верхом, мы живо тебя довезем. Если бы не эти добрые волки, тю-тю, не видать вам меня на елке». Зажигается свет, старик едва успевает запахнуть халат, музыкальная руководительница оцепенело глядит на клавиши. «Продолжим утренник», – устало говорит старик. «Где там Вовочка?» «Я». «Не ковыряй в носике, давай свое стихотворение». «Села муха на варенье, вот и все стихотворение». «И все?» «Ага». Ну, тут смысл такой был, что он Дед Мороз настоящим оказался.
Ну, я так и подумал.
Да.
Володь, а как вот юмор в преподавании помогает? Как вы пользуетесь?
Да, конечно. Ну как, юмор – это такая же штука. Либо ты сам можешь себе смеяться, сам себе. Как бы дети не понимают, да, а ты можешь посмеяться.
А бывает, что не понимают?
Нет, надо… Юмор – это вообще такая тема, ну, как серьезная. Про юмор можно только серьезно говорить.
Да, говорить. Про юмор, как сейчас мы.
Да. Нет, ну, я... Ну, тут, может быть, даже юмор, ирония, да, потому что, опять-таки, вот эти вещи, они помогают сглаживать и конфликты в том числе, да, и как-то и преподнести какой-то материал, и кого-то урезонить, кого-то угомонить. Это все вот такое отношение.
Ну, спасибо вам огромное, во-первых, за знакомство с Борисом Штерном. Это был хороший такой опыт. И спасибо, что согласились открыть сегодняшний подкаст чтением Маркеса. Мы обязательно все произведения, которые сегодня читали и упоминали, перечислим в примечаниях к подкасту. Я желаю вам дальнейших успехов на преподавательском поприще. Вот, слушайте наши подкасты и любите литературу.
Да, спасибо вам огромное. Очень приятно было пообщаться, встретиться. Всего хорошего. До свидания.